Рада вас приветствовать. Сегодня мы поговорим о нововведениях и улучшениях Windows Communication Foundation 4.0. Еще одним очень важным функциональным изменением .NET 4.0 является улучшенная интеграция между Windows Communication Foundation и Workflow Foundation. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в .NET 3.5 SP1, когда в Workflow Foundation появились специальные активности, позволяющие выставлять данный workflow как WPF-сервис. В новой же версии Workflow 4.0 были внесены существенные изменения. Переработан не только графический дизайнер Workflow Foundation, который теперь полностью написан на VPF, но также и переработана внутренняя структура и архитектура. В частности, заново переписан Workflow Runtime, что в существенной мере позволяет улучшить производительность как Workflow Runtime, так и выполняющихся Workflow. Сейчас не будем углубляться в детали изменений Workflow Foundation. Основное, что следует отметить, workflow-сервисы стали более производительными, их в значительной степени теперь легче писать. Также декларативная ориентация, что упрощает разработку и, соответственно, применение workflow, в частности, и в виде WPF-сервисов. Что же касается интеграции WPF и Workflow, то были добавлены следующие элементы. Это Workflow Service Host, который предназначен, как ясно из названия, для хостирования Workflow сервисов, в частности, когда не используются IIS или VAS. Соответственно, данный класс имеет все необходимые настройки по умолчанию, которые упрощают запуск и хостирование сервиса. Workflow Control Endpoint – это специальная конечная точка, которая позволяет контролировать экземпляры workflow. Допустим, у нас есть некий workflow-сервис, который выставлен через WPF, и мы с клиента получаем к нему доступ. В частности, имеем возможность запускать, приостанавливать конкретные экземпляры workflow и выполнять остальные действия. Также расширился список активностей, созданных для WPF. В частности, это SendReply, который можно использовать совместно с Receive-активностью для того, чтобы эмулировать или выполнять Request-Reply, то есть запрос-ответ операции. И вторая – это Receive-Reply-активность, которую можно использовать совместно с Send-операцией для того, чтобы вызывать внутри вашего workflow какие-то внешние WPF-сервисы. Другим существенным улучшением интеграции между Workflow Foundation и WPF является корреляция. Корреляция – это возможность или способ сопоставления входящего сообщения от клиента с одним из выполняющихся в данный момент экземпляров Workflow. Это очень распространенная ситуация для длительных бизнес-процессов и Workflow, когда несколько клиентов сделали сообщение к сервису, что привело к запуску нескольких workflow, которые теперь работают одновременно. Клиент делает, или несколько клиентов делают второй запрос к сервису, и теперь необходимо сопоставить второй запрос или последующие запросы с правильным экземпляром workflow, то есть с тем экземпляром, который был запущен изначально. Для этого как раз и нужна корреляция. Существует две основные схемы корреляция. Это протокол-based корреляция и контент-based корреляция. Как следует из названия, протокол-based корреляция основывается на данных протокола. В частности, сообщение, которое приходит, сопоставляется с правильным экземпляром workflow за счет либо объектов в памяти, либо неких идентификаторов токенов, которые поставляются транспортным протоколом. Например, такой идентификатор или токен может содержаться в SOAP-заголовке сообщения, причем данный заголовок сообщения формируется средой автоматически, то есть не разработчик определяет какой-то некий кастомный хедер, а непосредственно среда добавляет соответствующий идентификатор в исходящее сообщение. И на основе этого идентификатора продолжается общение между клиентом и workflow. Контент-based корреляция основывается на другом принципе. Это корреляция, которая специфична для логики приложения. Например, корреляция на основе идентификатора заказа или идентификатора клиента, когда разработчик самостоятельно определяет, что данное поле является полем для корреляции сообщений. протокол-based корреляция подразделяется на request-reply корреляцию и контекст-корреляцию. Request-reply корреляция – это на самом деле, наверное, явная корреляция, когда фактически хендлером для корреляции является указатель на транспортный канал, который используется для обмена сообщений. Да, в workflow поступает запрос, и по этому же каналу уходит обратно ответ клиенту. Корреляция на основе контекста базируется на специальном протоколе .NET Context Exchange Protocol, в котором и определяется логика сопоставления сообщений. Для корреляции на основе контекста необходимо применять и соответствующие биндинги, в частности, Basic HTTP Context Binding, VS HTTP Context Binding и NetTCP Context Binding. Соответственно, когда использовать вышеописанные биндинги нет возможности, то на замену Context Correlation или Protocol Based Correlation может прийти Content-Based Корреляция, когда разработчик самостоятельно определяет параметры, которые используются для корреляции сообщений. Демонстрация, в которой будет показано использование workflow control endpoint и различных схем корреляции. Первый пример, который хотела бы продемонстрировать, это использование workflow control endpoint. Для этого воспользуемся или созданием небольшой workflow. В данном случае workflow уже создан. Это блок try and catch и также две активности. Первая активность – это присвоение значение переменной строки. Присваиваем значение текстовый тест Workflow Management Endpoint. И вторая активность – простая write line, которая выводит данную строку на экран. Хостится данный workflow будет с использованием Workflow Service Host нового класса, доступного Workflow 4.0. Для этого мы задаем XAML файл, в котором определен workflow, и указываем адрес конечной точки, по которой данный сервис будет доступен. Следующим шагом определяем workflow control endpoint, то есть конечную точку для администрирования экземпляров данного workflow. Здесь мы задаем также биндинг и URL, через который будет доступна данная функциональность. Теперь запустим пример, чтобы создать прокси на стороне клиента. Сервис найден. Создаем прокси. Теперь создадим клиентский код для вызова workflow сервиса. Создаем workflow client, то есть как раз это прокси. Вызываем метод create, в качестве входных параметров указываем null. Данный метод возвращает идентификатор экземпляра workflow, который будет создан. Создадим экземпляр специального класса workflow control client, который как раз позволяет через точку администрирования выполнять действия над экземплярами workflow. Укажем точно такой же биндинг, который мы используем для точки администрирования. Когда успешно client workflow создан, можем выполнять действия над workflow, в частности, активизировать его, вернее, unsuspend. Указываем instance ID, который мы получили на предыдущем этапе при создании при обращении к методу и создании workflow на стороне сервера или сервиса. Теперь осталось только убедиться, что все корректно работает. Для этого запустим пример. Создаем в данной строчке прокси для сервиса. Прокси успешно создан. Инициализируем создание workflow. Workflow успешно создан, у нас есть его GUID-идентификатор. После чего Обращаем, создаем класс Workflow Control Client для обращения к экземпляру Workflow. И, например, выводим его из состояния suspend, тем самым заставляя Workflow выполниться. Вот Workflow ID, видим, что Workflow действительно выполнился, так как напечатано сообщение. В случае, если закомментируем эту строчку, то workflow не будет выполнен, так как мы действие unsuspend ему не задали. Вот вы видите, мы действительно контролируем на стороне клиента выполнение экземпляра созданного workflow. Помимо suspend операции вы можете выполнить terminate, например. Причем эти операции, как вы видите, могут выполняться как синхронно, так и асинхронно. И операция run тоже синхронно и асинхронно. И любые другие стандартные операции по администрированию workflow. Следующий пример, который хотел бы показать, это использование context-based корреляции, то есть корреляции, основанные на контексте, когда используются биндинги, поддерживающие контекст. Но в данном случае это будет VS-HTTP контекст биндинг. У нас есть клиент и сервис. Сервис в данном случае workflow, который будет экспозиться как DPCF сервис. Смысл workflow достаточно прост. У нас есть аккаунт, есть активность, которая открывает банковский счет, Open Bank Account, после чего отправляется сообщение к клиенту об успешном открытии счета. Дальше сервис находится в режиме ожидания, активность пик одного из следующих действий, либо начисление на счет, либо снятие со счета. После каждой из этих операций также клиенту отправляется соответствующее сообщение. Данный workflow выставлен наружу как DPCF-сервис. Для этого мы используем workflow service host, где мы определяем сам workflow XAML и конечную точку, через которую будет доступен данная функциональность. В данном случае, как видите, мы используем HTTP Context Binding, что очень важно, то есть биндинг, который поддерживает контекст. Это нам нужно для осуществления автоматической корреляции. И, как вы видите, security modem выставлено в None. В данном случае это необходимо для того, чтобы с помощью HTTP-снифера мы смогли увидеть непосредственный поток сообщений между клиентом и сервисом и какие-то заголовки SOAP добавляются. Что же происходит на стороне клиента? На стороне клиента мы также имеем workflow, XAML. Для того, чтобы автоматически осуществлялась корреляция и все вызовы проходили в нужном нам контексте, используется correlation scope, который автоматически поддерживает инфраструктуру, основанную на Instance ID, то есть экземпляре workflow сервиса, который мы создали, и все вызовы отправляет соответствующим Instance ID. Тем самым сервис видит Instance ID в заголовке и понимает, к какому конкретному экземпляру сервиса необходимо его отнести. Мы создаем Channel Factory и на основе Channel Factory получаем канал и уже вызываем через Workflow Invoker, Invoke нашего клиента, который обращается к Workflow сервису. По сути, все то же самое можно сделать и с помощью AdService референса обычного прокси, который будет сгенерирован для Workflow сервиса, и также данный прокси будет поддерживать инфраструктуру контекста, то есть тоже автоматически будет добавлять необходимые заголовки. Запустим пример. Пример успешно отработал. Первое, что мы создали, это создали аккаунт со значением по умолчанию 50 единиц. Дальше добавили на счет еще 25 и сняли 75. То есть итоговое значение должно быть 0. Действительно, так оно и есть. Мы видим это в окне сервиса. Итоговое значение 0. Но значительно интереснее посмотреть на то, что происходит непосредственно при обмене сообщениями между клиентом и сервисом. Первое наше обращение – создание аккаунта. Здесь ничего интересного еще не должно быть, так как идентификатор экземпляра workflow, который будет создан на стороне сервиса, мы еще не знаем, потому что мы только первый раз обращаемся. После первого обращения экземпляр сервиса уже известен. И, соответственно, в последующих сообщениях, в последующих обращениях к сервису или workflow этот идентификатор экземпляра должен быть указан. Вот как раз здесь он и есть. Property Instance ID. Идентификатор Instance ID. Этот заголовок помещается в секцию Header, а не Body. Header. Замечательно. И, соответственно, при последнем третьем обращении, снятии со счета, также Instance ID передается. Благодаря этому workflow сервис знает, какому экземпляру workflow пришел запрос и выполняет его правильно. Именно на такой инфраструктуре обмена сообщениями, когда автоматически добавляются необходимые заголовки в SOAP header и основан контекст корреляции. Но для этого необходимо использовать, как вы помните, биндинги, которые поддерживают этот контекст. Basic HTTP контекст биндинг, VS HTTP контекст биндинг и NetTCP контекст биндинг. И последний пример – это content-based корреляция, то есть корреляция, основанная на данных сообщений. Мы сами определяем параметр, на основе которого будет выполняться корреляция. В данном случае есть опять сервис и клиент. Сервис – это workflow, XAML. Это обычный сервис калькулятора, реализованный с помощью Windows Workflow Foundation. При первом вызове данного сервиса инициализируется его экземпляр, и последующие вызовы будут отправляться именно на инициализированный экземпляр от клиента приходить. Сервис предоставляет несколько методов. Это сложение, вычитание, умножение, деление, получение значения результата. То есть каждая операция, которую вводит клиент, пересылается непосредственно сервису. После того, как клиент посылает операцию равно, возвращается значение от сервиса. И есть еще одна операция, это reset, которая сбрасывает все значения и тем самым отвязывает данного клиента от конкретного экземпляра workflow. То есть при следующем вызове обращения к workflow сервису будет сформирован новый экземпляр workflow. Что здесь нам может быть интересно? Нам здесь может быть интересно следующее. То, что в переменных у нас определен так называемый correlation handler. Это специальный тип переменной. Его название – калькулятор ID Handler. Во всех активностях Receive мы видим, что используется данный Handler – Correlation With и калькулятор ID Handler. А значение Correlation On определяется, какое поле или какой параметр из SOAP сообщения должен соответствовать корреляции. То есть на основании какого входного параметра должна выполняться корреляция. В данном случае мы проходим по body сообщения, дальше идем в add и получаем калькулятор ID. Аналогично и для всех других операций. Данный workflow доступен извне как DAPCF-сервис, для этого используется workflow service host и default endpoint и другие характеристики. Что же касается калькулятора, то есть клиента непосредственно самого, то мы имеем следующее. Создается прокси для обращения к workflow сервисам, как вы видите, калькулятор client. Также случайным образом определяется калькулятор ID, или вот здесь. После чего данный параметр калькулятора ID, на основании которого будет выполняться корреляция, передается во все методы. Add, subtract, multiple и equal. Запустим сервис. И теперь запустим к нему несколько клиентов. Первый клиент, второй клиент. Давайте сложим 100 плюс 200. Получим ответ 300. Здесь мы, допустим, сложим наоборот, то есть 300, вычтем 100. Здесь разделим на 5. Вот, как вы видите, эти два экземпляра клиента работают с независимыми экземплярами workflow калькулятора, workflow сервиса. Чтобы в этом убедиться, мы опять обратимся к HTTP-аналайзеру и внимательно посмотрим на SOAP-сообщение. Как вы видите, у нас отдельно информация представлена для двух экземпляров клиента. И здесь мы с вами видим калькулятор ID, параметр, который мы пересылаем от клиента к сервису, и тем самым определяем корреляцию. Во всех последующих запросах от данного клиента к сервису должен присутствовать данный калькулятор ID. Вот мы видим 32, 88, 96, 69. Везде он одинаков. Для второго же клиента это значение будет каким-то другим. Да, например, вот этим. И во всех последующих запросах от этого клиента будет присутствовать именно этот идентификатор. И тем самым workflow сервис знает, какому конкретному экземпляру запущенного workflow отнести тот или иной запрос клиента. И повторим то, что видели в демонстрации. Workflow сервис хост – это специальный хост или класс, который используется для того, чтобы выполнять workflow сервиса в случае, если мы не используем EIS или VAS. В частности, мы указываем XAML, который соответствует написанному workflow, и адрес, по которому данный сервис будет доступен. Мы можем добавить как биндинги определенные и endpoint по умолчанию, так и добавить собственные биндинги и endpoint. Workflow Control Endpoint – это специальная конечная точка, которая позволяет выполнять различные действия над экземплярами workflow. В частности, хост, на котором выполняется workflow или хостится, выставляет данную точку, и любой клиент может обратиться к данной конечной точке, причем как клиент может быть как локальным, так и удаленным, и активизировать, допустим, конкретный workflow, то есть создать экземпляр workflow. При необходимости этот экземпляр может быть приостановлен или завершен. Логика корреляции workflow 4.0 основывается на специальной переменной, имеющей тип correlation handler. Данная переменная должна быть инициализирована правильным соответствующим образом, если вы планируете использовать корреляцию. Для ее инициализации может быть выбран либо request reply, correlation initializer, это когда используется протокол based корреляция request reply, либо context correlation initializer, опять же протокол based корреляция и context correlation, либо queue correlation initializer, когда используется content based корреляция, то есть кастомная корреляция для специфичная для логики данного workflow и приложения. Итак, следующее, что улучшено в WebCF 4.0, это поддержка REST сервиса. Как вы знаете, теперь WebCF объединяет под собой не только WebCF Core Services, то есть ядровые сервисы, к которым мы с вами привыкли в версии 3.5, но и также другие технологии публикации данных. Например, это DAPCF Data Services, бывшие ADDO.NET Services, и DAPCF RIA Services, которые позволяют и упрощают взаимодействие Silverlight с DAPCF. Многое из того, что мы сейчас видим с вами в DAPCF Web HTTP Services, было заимствовано из DAPCF REST Starter Kit, который появился в версии DAPCF 3.5. Помимо этого, было внесено много улучшений, которые фактически упрощают жизнь разработчика сервисов и также жизнь тех разработчиков, которые данный сервис используют на клиенте. Теперь DAPCF REST сервисы – это полноценная составляющая общей инфраструктуры DAPCF 4.0. И в частности, например, поддерживаются следующие функции. Это кэширование, так же, как мы с вами привыкли в ASP.NET. Это декларативное объявление параметров кэширования в настройках. Далее это динамическое определение формата возвращаемого ответа на основании тех данных, которые приходят нам в заголовке запроса. В частности, это может быть XML, ATOM, бинарный формат или любой другой. Тем самым упрощается создание сервиса и клиента. Тогда как один и тот же сервис может возвращать автоматически данные в различных форматах. И разработчику заботиться о типе возвращаемого формата практически не приходится. Поддержка ASP.NET роутинга в DAPCF REST сервисе достаточно сильная и мощная. В частности, можно задавать шаблоны URL и на основании этих шаблонов автоматически извлекать параметры. В частности, также автоматически происходит преобразование типов этих параметров. То есть это может быть как строковой параметр, так и числовой. Все, что вам требуется, это указать в определении параметров метода, что это, допустим, int. Все остальное за вас сделает инфраструктура DAPCF. Помимо этого, DAPCF REST сервисы и интеграция с ASP.NET роутингом позволяют использовать более красивые и простые URL-адреса, в частности, без разрешений. Это позволяет визуализировать ваш сервис в более понятном виде. При этом инфраструктура DAPCF и ASP.NET Routing, забота о правильном формировании адреса и роутинге, соответственно, на этот адрес запроса, берет на себя. Поддержка JSONP для Ajax сервисов позволяет использовать кросс-доменный сценарий обмена сообщениями. И последнее, чего так не хватало в DAPCF REST сервисах по сравнению с обычными DAPCF сервисами, это описание этих сервисов наподобие описания везде. Теперь DAPCF REST позволяет автоматически создавать help-страницы. Help-страница – это страница информации, где описывается подробно ваш сервис. Какие операции доступны, какие типы данных принимаются. То есть фактически это то, что позволяет автоматически сгенерировать запросы для использование DAPCF сервиса опубликованного. Итак, давайте приступим к примеру, который продемонстрирует нам все новые возможности DAPCF по созданию REST сервиса. Для этого воспользуемся уже готовым шаблоном. Этот шаблон мы можем найти в Online Templates, DAPCF. DAPCF REST Service Template. Выбираем C-Sharp. Создаем проект. Итак, посмотрим, что же у нас есть. Это файл global.asx, это файл web.config и файл непосредственно реализации REST сервиса. В файле web.config мы видим с вами, что определен web HTTP endpoint и его параметры, о которых мы поговорим позднее. Также определен параметр ASP Compatibility Mode Enabled в True, то есть это режим совместимости с ASP.NET. В файле global.asx определена маршрутизация по умолчанию, об этом мы также поговорим позднее. И как вы видите файл сервиса. И как вы видите, файл сервиса содержит несколько операций, по умолчанию которые нам демонстрируют различные возможности по созданию REST операций. Это и WebGet, и WebInvoke, и POST, и также URI-template, о чем мы поговорим опять же в дальнейшем. Ну что же, первое, что необходимо сделать, это испробовать наш сервис. Для этого свойству зададим фиксированный порт, чтобы в дальнейшем нам было несколько проще вызывать веб-сервис и обращаться из клиентского приложения к нему. Это делается в настройках свойства веб и специфик порт. Запускается ASP.NET Development Server. И вот мы попадаем. Вот мы попадаем в наш сервис. Но как же нам вызвать сервис, если файла SVC, как вы видите, привычного нет? Для этого вернемся к классу Global. И здесь мы видим, что регистрируется ASP.NET Routing. Router Table, Routers Add. И все запросы к сервису 1 переправляются на такой вот URL. Сейчас нам должен быть возвращен XML. Да, так оно и есть. Почему именно этот XML, не какой-то другой? Вернемся к определению методов и найдем шаблон, в котором не указан никакой путь. Это как раз и есть шаблон, который... Это есть как раз метод, который возвращает нам данные. Почему именно этот, а, допустим, не WebInvoke? Как видите, в WebInvoke указан метод POST. Мы же запрашиваем через браузер по методу GET. Во всех остальных методах шаблон содержит какие-либо значения. То есть это означает, что для того, чтобы обратиться к ним, мы должны изменить несколько шаблон строки запроса или ввода. Давайте то же самое сделаем в режиме дебага, чтобы точно убедиться, что мы попадаем в getCollection метод. Мы попали в этот метод. И здесь создается некий класс загрузка, заглушка, которая и возвращается. Все это, конечно, хорошо, если мы имеем доступ к методам и к коду веб-сервиса, REST-сервиса, и можем определить, какие методы вызывать, с какими параметрами URL, по какому... с POST или GET и тому подобное. В случае, если мы не имеем доступа к коду REST-сервиса, что логично, нам необходимо каким-то образом эти метаданные о сервисе получать. Именно для этого и существует автоматически генерируемая help-страница. Эта help-страница доступна по умолчанию, то есть генерируется по умолчанию, если вы не задали нового. Определить это можно в файле webconfig. Определить это можно в файле webconfig. Здесь мы видим значение свойства help enabled, выставленное в true. Фактически, как я уже упоминала, это значение по умолчанию. Но на всякий случай мы его выставили. Запустим сервис и посмотрим, что же возвращает help страница. Для того, чтобы обратиться к help странице, нам необходимо ввести URL сервиса slash help. Открывается help страница. WebSafe 4.0 она стала значительно более информативной. В частности, мы видим операции, которые доступны для данного REST сервиса. Параметр URL, с которыми мы можем вызвать эту операцию и тому подобное. Если щелкнуть на одну из представленных операций, мы получим более детальные сведения о ней. Выберем первую. Здесь мы видим не только URL, но и типы XML и JSON, поддерживаемых ответов запросов. Также мы видим пример запроса, как в XML, так и в JSON. И помимо этого видим XML-схему, которая описывает, в частности, объекты и элементы. На основании этой схемы можно сгенерировать необходимые нам к класс для обращения к REST-сервису. Для остальных операций ситуация похожая. На самом деле, help-страница в значительной мере упрощает создание клиента для REST-сервиса, так как мы имеем теперь полную информацию о нашем REST-сервисе. Все необходимое для того, чтобы создать к нему клиента. Теперь создадим клиента для WebCF-сервиса. Добавим новый проект, это будет консольное приложение. Итак, для того, чтобы обратиться к WebCF REST сервису, мы можем использовать, например, один из следующих подходов. Web Channel Factory, HTTP Web Request, так как это простой REST сервис, и Web Client. Но помимо этого есть еще один способ, который мы и используем в данном примере, это HTTP Client. Для того, чтобы HTTP Client класс и объект был доступен, необходимо скачать WebCF REST Starter Kit 2. Скачать его, допустим, можно с кода Plex. WebCF REST Starter Kit Preview 2. Замечательно, допустим, мы его скачали. Поэтому необходимо добавить референс на эту библиотеку. По умолчанию он ставится в C-Program Files Microsoft. Microsoft, WebCF. WebCF REST. С Emblitz выбираем Microsoft HTTP. Попробуем добавить референс и скомпилировать. У нас возникает ошибка. Namespace. Microsoft HTTP couldn't be found. Поправить эту ошибку достаточно просто. Идем в настройки, выбираем не .NET Framework 4.0 Client Profile, а .NET Framework 4. Выполняем компиляцию. Все прошло успешно. Теперь необходимо написать код. В данном случае я воспользуюсь заготовленным примером. Через объект HTTP Client мы обращаемся к WebCF-сервису. REST, и вызываем метод. Обращаемся к нему через get. Никаких дополнительных параметров мы не указываем. Пустая строка. По идее, нам должен вернуться тот же XML, что мы видели с вами несколько минут назад в браузере. Проверим, так ли все хорошо работает. Да, мы попали в нашу операцию. Метод ensureStatus is successful позволяет вам выдать исключение в случае, если запрос был неудачен. Иначе, в случае, если вы запрос был неудачным к REST-сервису, и вы не вызвали данный метод ensureStatus is successful, то никакого исключения на клиенте выдано не будет, и вы просто о том, что запрос и ответ неудачный, не узнаете. Поэтому вызываем данный метод, проверяем и выводим в консоль HTML. Да, мы узнаем привычный XML. Итак, следующая возможность – это автоматическое определение формата возвращаемого ответа. Что это означает для нас? Это означает, что в WebCF REST есть возможность, которая позволяет автоматически, в зависимости от определенных условий, возвращать клиенту либо ответ в формате JSON, либо в формате XML. XML используется по умолчанию. Если не указано, что ответ должен быть в формате JSON или в любом другом формате, например, Atom. Что для этого необходимо? Для того, чтобы REST-сервис автоматически определял формат и возвращал ответ в соответствии с этим, необходимо указать значение поля Automatic Format Selection True. Обратите внимание, что данное поле применяется именно к исходящему ответу, а не к входящему запросу. То есть запрос может быть прислан, допустим, в формате JSON или XML. И это поле не влияет на приходящий запрос. То есть мы не можем, допустим, принимать запрос, ограничить запрос только форматом JSON или XML. Формат запроса определяется автоматически и в соответствии с этим производится действие. То есть данное свойство применяется только к outgoing, то есть исходящему ответу. Значение выставлено по умолчанию. Как вы видели, мы принимали ответ в XML. Теперь попробуем сделать так, чтобы ответ нам приходил в JSON. Для этого необходимо несколько модифицировать код. Так как у меня уже есть заготовка, то я ей и воспользуюсь. Для этого мы определяем HTTP request message, get и опять та же наша пустая операция, которая применяется по умолчанию. И что важно, мы добавляем тип, который нам необходим. Application JSON. И читаем ответ. Сервис увидит, что заголовок содержит JSON, и что значит, что ответ должен быть возвращен именно в этом формате. Вот мы видим, что теперь ответ пришел не в формате XML, а в формате JSON. Помимо этих двух форматов, также, как я уже сказала, могут применяться, допустим, использовать формат ATOM и тому подобное. Итак, следующее, на что мы посмотрим, это те возможности, которые предоставляет DAPCF REST по обработке исключений. Для этого исправим немножко REST сервис. В частности, теперь будем вызывать операцию, которая соответствует template с идентификатором. Вот эта операция. Сейчас она не имплементирована, то есть не реализована. Мы несколько изменим. Ошибку, которая выдается, это будет не обычная ошибка not implement exception операции, а специальная web fault exception. Это специальная ошибка, класс ошибки, который унаследован от стандартной и известной вам по SOAP WPF сервиса fault exception. В данном случае это web fault exception, которая помимо непосредственно описания ошибки содержит еще HTTP status code. В данном случае пусть будет not implemented. В случае, если используется данный тип в SOAP сообщении, то статус-код отбросится за ненадобностью HTTP статус-кода в SOAP. Просто будет возвращено описание ошибки. При использовании REST актуально и описание ошибки, и статус-код. Теперь поменяем несколько обращений к сервису. Выведем статус-код. Статус not implemented и описание ошибки not implemented operation. Как видите, теперь значительно удобнее стало обрабатывать ошибки, которые возникают в REST-сервисах. Это стало удобнее как для клиентской стороны, так и для непосредственно разработчиков, которым проще теперь давать необходимые данные об исключительных ситуациях на сторону клиента. Попробуем убрать JSON-формат. Смотреть, что же нам возвращается. Как видите, в данном случае нам возвращается ошибка с помощью XML. То есть, помимо того, что есть очень удобный способ возвращения и обработки ошибок, также тип или формат, в котором будет возвращена ошибка, зависит и от формата, который удобен клиенту. То есть в первом случае это был JSON, и, соответственно, возвращаемое описание было в формате JSON. И второй случай XML, и, соответственно, возвращаемое описание ошибки было в XML. Итак, ASP.NET Routing. Возможно, это один из наиболее простых примеров. Опять же, есть WPF REST сервис из примеров WPF Workflow, который поставляется вместе с .NET Framework. Это пример ASP.NET Route Integration. Сервис выполняет действия над customer-клиентами. Файл конфигурации выглядит следующим образом. ASP.NET Compatibility выставлен в Enabled, в True, что очень важно, так как роутинг-функциональность WPF REST сервисов именно завязана на те функции, возможности, которые предоставляет ASP.NET роутинг. Далее добавлены необходимые модули ASP.NET для роутинга. Вы здесь видите URL роутинг модуль, и URL Routing Handler. Это стандартные настройки. Далее роутинг и пути роутинга определяются в Global ASX файле. Здесь мы добавляем один роутер, то есть соответствие сервиса, который мы создали, WPF REST сервиса и его логического пути Customers. Что у нас с вами получается? У нас с вами получается следующая структура. Это Application Virtual Path, то есть виртуальный путь приложения, который, например, задан в EIS. Дальше это Service Class Route. Это то, что как раз мы задаем Global ASX, то есть Customers. И непосредственно Operation URI Template. То есть это тот темплейт, который мы определяем для операции. В частности, мы видим с вами операцию, допустим, get customer, и у него темплейт ID. То есть логически получается так. Для нас важно, что нам нет необходимости никакие дополнительные файлы создавать, SVC или еще какие-то, а мы можем просто напрямую на логическом уровне определить и сопоставить тот сервис, который будет обслуживать операцию, и его виртуальный URI путь. В данном случае для данного сервиса это Application Virtual Path будет корневым, так как мы запускаем не в EIS, у нас никакой виртуальной директории нет, а просто как тест. Роутер мы задали как Customer, и идентификатор, допустим, для операции Get Customer это будет ID, то есть HTTP, WPF REST сервис, customer, да, здесь будет не customer, а customer, так как customer это общая операция, для которого темплейт не задан, потому что мы получаем всех пользователей, там, например, один, то есть идентификатор один. Вот это будет выглядеть таким вот образом. Запустим. Добавим автоматически консольный приложение клиентское добавляет нескольких пользователей. Если мы перейдем Customers, мы получим всех пользователей. Видите, пользователь 2. Если перейдем Customer 1, Customers, Customers 1, то мы получим конкретного пользователя по его идентификатору. При этом все это определяется на логическом уровне через ASP.NET Routing класс. Теперь мы поговорим с вами о WPF REST кэшировании. В частности, для этого воспользуемся стандартным примером, который идет в WPF Workflow в примерах к .NET Framework. Называется он ASP.NET Caching Integration. Сервис выполняет достаточно несложные операции над объектом Customer. Это добавление, удаление, получение списка кастомеров через REST операции. Посмотрим теперь на WebConfig. В WebConfig, разумеется, определено ASP.NET Compatibility Enabled. Выставлено значение True, что означает, что для нас в WPF REST сервисе будут доступны функции ASP.NET, такие как роутинг, о чем мы говорили с вами ранее, и такие как кэширование, о чем мы поговорим сейчас. Вторым важным моментом является непосредственно задание параметров кэширования. Они задаются через Output Cache Settings, также в веб-конфиге, и мы указываем здесь два кэш-профиля. Один для клиентской стороны и один для серверной. Достаточно просто. WPF REST, соответственно, ASP.NET позволяют выполнять кэширование как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Если кэширование выполняется на стороне сервера, то все логично. Все запросы, которые удовлетворяют условиям кэширования, сервисом не выполняются, а берутся из кэша. То есть, вне зависимости от того, какие клиенты приходят с запросами, данные для них берутся из кэша. В случае, если мы выставляем профайл client, то кэширование выполняется на стороне клиента. Для этого добавляются специальные HTTP-хедеры. И, соответственно, если мы выполнили кэширование для одного клиента и к сервису приходит второй клиент, то данные не берутся из кэша, а сервис, WPF REST сервис, обрабатывает запрос от второго клиента, используя все свои мощности. То есть данные не кэшируются. При этом не стоит забывать, что в случае, если используется какая-то данная, какие-то доступны только через авторизацию, и не просто общедоступны, то, разумеется, не следует выполнять кэширование таких участков данных, так как это серьезное, может вызвать серьезные проблемы с безопасностью. И это неправильно. Теперь посмотрим, в чем же разница между сервером кэшированием и клиентом кэшированием. Как вы заметили, выполнить кэширование очень просто. Необходимо только указать в веб-конфиге некоторые настройки. И все. Кэширование готово. За это отвечает ASP.NET и EIS. Идем в определение сервиса. Находим операцию, которая у нас будет выдавать кэшированные данные. Что логично, это getCustomers. Устанавливаем для нее профиль сервер-сайт. Профиль устанавливается с помощью атрибута ASP.NET cache профиль. Теперь запустим сервис. Сначала добавим несколько клиентов. Потом, как вы видите, мы выполняем апдейт. Сначала у нас был клиент Alice, теперь у нас клиент Charlie с тем же идентификатором, то есть это один и тот же клиент. Выполняем удаление клиента Bob, но при этом мы запрашиваем общий список клиентов и видим, что все равно у нас два клиента, то есть Charlie и Bob. Это произошло потому, что данные вернулись из кэша. Как вы помните, по умолчанию кэш настроен на одну минуту. Вот сейчас мы подождем это одну минуту и увидим, что нам вернется только один Чарли. Да, минута прошла, соответственно, данные кэша устарели, мы выполнили запрос, и нам вернулся один Чарли. Теперь заменим на client. Выполним компиляцию сервиса. Можем на всякий случай выполнить EIS Reset, чтобы сбросить кэш и чтобы проводимый эксперимент был абсолютно правильным. Да, вот видите, мы удалили клиента и выполнили запрос. В данном случае не будем обращать внимание на надпись. Вы видите, что нам вернулся один клиент. Почему же? Если данные должны вроде как взяться бы из кэша. Потому что у нас установлен client cache profile. Это означает, что данные кэшируются на клиенте. И второй запрос, который мы отправляем, он никак для сервиса не связан с первым. То есть это отдельная сессия, хотя и пришли фактически от одного компьютера, но это не важно. Поэтому данные не кэшируются на сервере, а кэшируются на клиенте. Так как у нас второй независимый запрос, то данные берутся напрямую из операции сервиса, а не из кэша. Вот такое вот отличие между кэшированием на стороне клиента и кэшированием на стороне сервиса. Снова вернемся к веб-конфигу. Выбор метода кэширования на сервере или клиенте, разумеется, зависит от бизнес-логики. Если это общий список, допустим, клиентов, то имеет смысл его кэшировать на сервере. Если это информация по какому-то конкретному клиенту, возможно, по покупателю в интернет-магазине, то имеет смысл его кэшировать, допустим, на стороне клиента. Помимо этого, вы можете увидеть, что Location имеет различные параметры, сервер и клиент, downstream и так далее. Что эти параметры означают, можно ознакомиться в документации. Для тех пользователей, которые и разработчиков хорошо знакомы с ASP.NET кэшированием, мы также видим, что для WCFS доступны такие значения, как array by param, array by header, когда запрос кэшируется в зависимости от строки запроса, да, URL, и от хедеров, HTTP-хедеров, которые поступают совместно с запросом. Еще следует, наверное, упомянуть, если вы используете SQL-базу данных, то, допустим, вы имеете возможность настроить такую вещь, как SQL Dependency Cache. То есть кэш будет автоматически обновляться в случае, если в базе данных произошли какие-то изменения. Например, если пользователь или группа пользователей была удалена, то за счет SQL Dependency Cache эта информация может быть напрямую сообщена вашему сервису, и, соответственно, сервис обновит данные кэша. И данные будут всегда актуальны. Повторим основные моменты. Как видите из примера, теперь в WebCF 4.0 в WebCF Web HTTP нет необходимости указывать атрибут Operation Contract, так как он является опциональным. Поэтому вы непосредственно сразу можете указать WebGet и WebInvoke. Чем эти атрибуты отличаются? WebGet обслуживает операции по HTTP методу GET, тогда как для WebInvoke можно указать метод, который будет использоваться. В частности, как вы видите, Во втором примере на данном слайде указан метод put. Второе, на что следует обратить внимание, это шаблон адреса written plate. Как видите, в фигурных скобках указано значение. Это означает, что username и ID – это не строковые константы, а переменные. И DAPSEF, инфраструктура DAPSEF, берет на себя заботы о том, чтобы данные выбрать из URL и передать как входные параметры в метод. Причем автоматически преобразовывается и тип, в зависимости от того, какой тип указан для сигнатуры метода. То есть, если бы мы указали для ID не string, а int, то автоматически было бы выполнено преобразование входного параметра. Очевидно, что создание DAPSEF REST сервиса – это только первый шаг. Второй шаг – это обращение клиента. Для обычного DAPSEF сервиса клиент обращается с помощью прокси-класса, который генерируется на основе спецификации или протокола VSDL, то есть метаданных, которые публикует DAPSEF сервис. Что-то похожее делает и автоматическая help-страница для REST-сервиса. Help-страницы по умолчанию генерируются, обратиться к ней можно с помощью адреса сервиса /help. Что это дает клиенту? На help-странице публикуется описание методов, возможные операции put, get или другие, также возможный формат данных, это XML или JSON, и помимо этого также XML-схема объектов или данных, которыми обмениваются клиент и сервис. Для того, чтобы разрешить публикацию help-страницы, необходимо в конфигурационном файле задать help-enabled true. Таким образом, с помощью help-страницы клиентское приложение имеет все необходимые данные для того, чтобы корректно вызывать DAPSEF REST сервис. Итак, поддержка форматов отличных, например, от XML, который более специфичен для обычных DAPSEF сервисов. Web HTTP, DAPSEF REST, то есть поддерживает JSON, JSONP, Atom и так далее. На самом деле, DAPSEF будет автоматически поддерживать формат JSON, даже если вы это не укажете явным образом в конфигурационном файле. Пожалуйста, обратите внимание на нижние строчки примера, в частности, на свойство Automatic Format Selection, значение которого выставлено false. Почему так? На самом деле, Automatic Format Selection применяется только для ответа DAPSEF сервиса, а не для входящих запросов. Для входящих запросов автоматически обслуживается и XML, и JSON. И на данный момент нет возможности, допустим, запретить один из форматов и разрешить другой. То есть учтите, что Automatic Format Selection применяется для исходящих от DAPSEF запросов. Хотя REST автоматически будет принимать и запросы в формате JSON, и запросы в формате XML, но по умолчанию исходящим форматом является по умолчанию XML. То есть, если мы для методов webInvoke и webGet не указали чего-то другого, то по умолчанию это будет XML. Поэтому, если вы хотите, чтобы клиент посылал запросы JSON и также получал запросы JSON, то вам необходимо в атрибутах webInvoke и webGet это указать. Либо можно несколько упростить задачу и выставить свойство Automatic Format Selection в значение true. Что это будет означать? Это означает, что REST DAPSEF сначала попробует посмотреть свойства HTTP Accepted Header. Если оно установлено в какое-то значение, то в соответствии с этим выдать ответ. Если данного заголовка нет, хедера, то далее Content Type просматривается. Если опять неудачно, то возвращается ответ в формате, который задан по умолчанию для операции. Кроме этого, в DAPSEF 4.0, в REST его модуле, добавлена поддержка формата JSONP. Это формат, который обеспечивает обмен данными и доступность данных даже в случае кросс-доменного взаимодействия. Поддержка данной возможности может быть настроена через конфигурационный файл, через свойство cross-domain script access enable. Другое не такое большое, но достаточно важное нововведение – это поддержка детализированной и структурированной ошибки Web Fault Exception. Что это означает? Это означает, что клиент получит в случае ошибки или непредвиденной ситуации не просто HTTP-код 404, допустим, не найден или что-то похожее, а достаточно детальное и логичное описание сбойной ситуации. Также важно, что в случае, если клиент принимает, например, ответ предпочтительно в формате JSON, то Web Fault Exception будет сериализован именно в соответствии с этим форматом. В случае, если клиент принимает XML, то, соответственно, таким же образом будет сериализован и Web Fault Exception. Как вы можете заметить, Web Fault Exception у нас наследуется от класса Fault Exception, который характерен для SOAP. И также в случае, если он применяется, допустим, при SOAP-обмене сообщений, то детализированная информация об ошибке будет сериализована в соответствии с тем, как это делает Fault Exception, а статус-код, который для SOAP не актуален, будет просто отброшен. В DAPSEF 4.0 добавлена интеграция DAPSEF REST или WebHTTP с функциональностью ASP.NET Routing. Опять же, какие преимущества мы от этого имеем? Разумеется, это более логичный и, наверное, красивый адрес сервиса. Помимо этого, это также упрощает URI-темплейт, то есть шаблон, который мы можем задавать. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами ASP.NET роутинга, нам необходимо включить модель совместимости DAPSEF REST с ASP.NET, то есть ASP.NET Compatibility Model выставить в true. Далее мы, разумеется, регистрируем библиотеку, которая занимается обслуживанием маршрутизации запросов. Видите на файле примеры. И в функции операции RegisterRouter добавляем необходимые нам правила маршрутизации. Также не стоит забывать, что в отличие от поведения, к которому мы привыкли в ASP.NET роутинге, в DAPSEF есть свои моменты. В частности, в ASP.NET роутинге могут использоваться переменные, как мы с вами видели в предыдущих слайдах, допустим, для URI-темплейта, то есть переменные, объявлены в фигурных скобках. В данном случае DAPSEF поддерживает, по крайней мере, версия 4.0, только строковое задание шаблона, так как непосредственно переменные мы можем уже задать с помощью URI-темплейта. То есть функциональность не дублируется, немножко отличается от ASP.NET роутинга. И последнее – это кэширование, которое нам также хорошо знакомо, как и роутинг по ASP.NET. Теперь в DAPSEF мы можем декларативно объявить необходимые параметры для кэширования. Точно так же, как это мы делали, допустим, для контуров в ASP.NET. В частности, указываем атрибут ASP.NET Cache Profile и данный Cache Profile задаем в файле конфигурации, где мы можем указать продолжительность в зависимости от параметров строки запроса и тому подобное. Разумеется, как и в предыдущем случае, необходимо выставить ASP.NET Compatibility атрибут значения true. И, соответственно, как вы понимаете, для того, чтобы использовать эту функциональность в полной мере, вам необходимо помещать ваш DAPSEF REST сервис в EES. Если же вы хотите использовать эту функциональность с помощью self-hosted сервиса, то вам необходимо ее реализовывать, кэширование. Спасибо за внимание.